Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Сегодня суббота, 1 октября, время 22 часа 2 минуты, и мы проводим очередной стрим на канале Фейгин Лайф, день 220, бог ты мой. С Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя видеть. Ты сегодня при параде.
Так. Это пижама.
Просто поздно. Мы так и подумали. 160 тысяч пришли посмотреть на тебя в пижаме, и 32 тысячи поставили лайки. Я прошу ради такого особого события подписаться, те, кто еще не подписан на канал Фейгин Лайф, и на канал Алексея Арестовича. Это обязательно в описании к этому видео по имени Алексей Арестович. Вы можете пройти и подписаться на канал нашего друга. Я думаю, это будет очень и очень кстати с учетом текущих событий. Ну что же, что должно случиться, то случается. Первые потери российской территории. Только вчера, как говорится, значит, объявили, что она есть. И вот на тебе уже начала сокращаться. Это что-то невероятное. Ну что же, начнем с карты. Разумеется, и понятно, о чем мы будем говорить. Ну, может быть, есть какая-то большая определенность с деталями. Ты нам расскажешь, как же так случилось?
Ну, российские, подчеркиваю, российские источники сообщили, что Лиман вышел из состава Российской Федерации ускоренно. Пробыв там аж 12 часов. Но они же, эти злые языки, подчеркиваю, не мы, не я, не ты, а они, утверждают, что там начался ускоренный выход других населенных пунктов из состава Российской Федерации.
Так, как какие еще?
В Харьковской, так и в Луганской и Донецкой области одновременно сейчас. Ну, вот говорят Деброва или Кузьмина. И вот там уже в Заречном и Торском непонятно. Некоторые говорят, что уже бои идут. Президент подтвердил флаг украинский в Лимане, хотя там идут бои. Но понятно же, всегда есть отставшие, проспавшие. Конечно. Их там добивают сейчас. По уточненной численности там порядка 5 батальонов. Или уже легло.
Продолжает еще оставаться.
Нет, легло или добиваются. Там очень много убитых, уничтоженных противников по дорогам валяется. Простите.
Как бы техники. Что я война, а что тебе?
К счастью, я не люблю бравировать такими вещами.
Не, ну слушай, ну что есть, то есть. Что тут?
Не, Марк, тут надо четко прояснить. Я старенький. Меня учили на первом занятии на тактике в военном училище. Значит, в форме не позируем. С оружием не позируем. Ну, стараемся не позировать там, и так далее. Надо этих самых. Если есть возможность. Ну, понятно, что не всегда. Иногда хочется и привет передать, и все остальное. Но стараться не злоупотреблять. Противника уважаем, каким бы он ни был. Не издеваемся. Над мертвыми не шутим, и так далее. Есть просто правила определенные в профессиональных военных. Их нельзя нарушить. Поэтому я отнюдь не бравирую там так самое и так далее, поэтому тщательно подбираю слова. Значит, противник частично уничтожен, частично уничтожается, частично попал в плен. Но, кстати, довольно многие успели уйти пешком по лесам, бросив позиции, не по основным дорогам. И количество уточняется, но они оставили очень много военной техники.
То есть Лиман, как ты нам сам рассказывал, это опорная была точка, в которой были и склады.
Назовем ее Лиманской группировкой.
Лиманская группировка. То есть это танки, артиллерия. Что это? Ты нам расскажешь.
Нет, это больше, чем населенный пункт Лиман. Это район обороны большой.
Я понимаю, да.
От пришиба.
Что оставляют?
Оставляют вооружение, военную технику, танки, артиллерию, бронетехнику и так далее. Запасы и склады боеприпасов, стрелковое оружие, радиостанции. Ну, все, что обычно имеет с собой армия. Тыловые запасы и так далее, и так далее. Значит, что я хотел сказать, что там, если наши сейчас дорежут Заречное, по сообщениям, опять же, злых российских языков, то будет еще маленький мини-котельчик, видите, вот красную зону закрашенную.
Да, видим, да.
Заречно-Торская. Там есть еще отдельные части, которые пытаются удерживать горловину, как они говорят, котла. Это было единственное направление выхода, вменяемое на Кременную. И вот они пытались держать эту горловину, подошедшие российские резервы. Они бросили туда резервы. Но судя по тому, что мы видим севернее Деброва и Кузьмины, там уже никто ничего никуда не наступает, не отступает. А этих товарищей доокружат и добьют. Доуничтожат, я бы сказал. Значит, мы видим классический котел, разрезанный на несколько малых котлов. Вот все, как учили в автошколе. Все знаменитые 10 сталинских ударов. Да, клещи, двойные клещи и прочее, прочее всему, чем так хвастались российские блогеры, корреспонденты, военные крикуны в начале войны. А теперь все, что показывает там ВСУ, то куда более качественном исполнении. Но это еще не все. Значит, да, надо сказать следующее. Лиманская группировка, мы об этом чуть позже поговорим, это стало полностью, вот если причины искать, это трагедия лиманской группировки для российской стороны, это полностью он целиком во власти Путина. Он категорически настоял, чтобы она оставалась на месте, хотя с военной точки зрения не было никакого. Ну, был определенный разумный смысл, но уже позавчера надо было выводить ее, когда была еще такая возможность. Но они же не хотели огорчить, что великое событие подписания, присоединения, референдумов и так далее. Вот это там легло 1000-1500 людей уже, наверное. Угу. Только потому, что, видите ли, он да.
Ну да, чтобы не испортить обедню, что называется. Да, да, да.
Но злые российские языки говорят чудовищные вещи. Идем севернее, видим Купинск узловой, правильно?
Угу.
Вот они утверждают,
севернее.
Что... Да, Купинск узловой, севернее, на север идем. Песчаное, да, будем. Злые языки, видите, какая там такой выступ внезапно образовался?
Угу.
И вот эти злые языки утверждают, что там еще и на севере беда, бедонька такая, в сторону Сватова развивается для России. И говорят, темпы продвижения такие, пишут злые российские языки, что буквально вот, не знаешь, как это все квалифицировать, потому что как это, обороны нет. Древняя оборона. Пуск нет. А знаешь, почему их нет?
Да, почему? Почему?
Их дернули под Ливан, под Лиман. Одна ошибка тянет за собой другую ошибку. Воронка катастроф, вот она так и работает. Не сумел отработать. Вторая ошибка, третья ошибка.
А ты не скажешь, какое расстояние между Сватово и там, не знаю, от Купинская узловая, например?
Ну, километров 40, наверное.
40
там все близко, да. Может, чуть меньше.
Ну, в общем, не очень далеко.
Надо посмотреть. Ну, вот между Сватово и Старобельском 65. Ну, тут чуть меньше, 40, наверное. 40 под 50. Там все очень быстро произойдет. Очень быстро произойдет. Если мы посмотрим южнее еще, условно Боровая, да, то там нехорошие дела творятся. Два выступа вокруг Боровой, как бы что там ни случилось с группировкой и под Сватово, которая западнее Сватово. В общем, да, это классическое, классическое военное поражение в обороне, когда фронт прорван на нескольких участках.
Угу.
Разрезается оборона противника, проходит, войска проходят в стыке в дырки. Часть идет вперед, чтобы обрушивать, ну, петлю боя да выигрывать. То есть наши должны. Смысл такой, что правильное наступление, что мы продвигаемся быстрее, чем они успевают оценить обстановку на основе ранее полученной информации и принять соответствующее решение. Пока они эти решения приняли, они уже опять не соответствуют обстановке, потому что наши все дальше, глубже, 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 глубже и так далее. И в этом смысл блицкрига, в этом смысл наступления американского такого же воздушно-наступательной операции, которая была проведена в 2003 году. То же самое Висло-Одерская операция, когда Жуков вызвал к себе людей, сказал, командиров мотоциклетных частей, и сказал, чуваки, можете не стрелять, главное 100 км в сутки выдерживайте темп. Ну, чтобы было, русские мотоциклисты в тылу, да, и оно дезорганизовало. То есть все успешные военные наступления, а законы войны, они не национальные, они как законы физики. Ну, сейчас ВСУ показывает мастер-класс высокого уровня, кстати. И посмотрим, что там будет. Там события стремительно развиваются. Я думаю, когда мы встретимся в понедельник, а завтра я, с вашего разрешения, отдохну,
да,
то
да,
новостей будет гораздо больше, они будут намного интереснее, чем даже сегодня.
Нет, но мы пытаемся понимать, что в разрезе мобилизации и всей вот этой суеты, которую они анонсировали, понять, потому что, смотри, вот тут уже вылез Кадыров, заявил о том, что это прямая вина, обвинил любимчика Путина
это
Лапина.
Это отдельный блок, Марк, его нужно обсуждать после
этого. Все,
это
все,
песня
все.
Очень серьезных событий в России, надо ее
да,
рассуждать.
Да, конечно, конечно.
И на фронте.
Хорошо,
после
давай
того,
поедем
закончим
дальше.
Всю карту. Значит,
согласен.
Что касается Бахмута, там, ну, южнее, там, Белогоровка, видите, чудесные вещи.
Да,
вещи
вот в Белогорке что происходит? Вот там есть движение
40 ну,
Северодонецк или
сейчас? Опять же, по злым российским языкам, они очень сильно переживают насчет Шипиловки, и вот, вот это все Кузьмино-Деброво, внезапным образом расширившимся на за пределы Северского Донца. Напоминаю, что это тот район, где легли две российские бригады при попытке переправиться на наш берег, помните, это знаменитый разбитый понтон и все остальное. ВСУ как-то, судя по всему, удалось решить эту задачу без особых проблем.
Да.
Кто умеет воевать, они или мы? Простите.
Ну да, ну да.
Идем южнее. Значит, под Бахмутом они пытаются бодаться. Но заметьте, как с каждым днем стрелочек становится все меньше. Как бы им все больнее и тяжелее. Эта проблема тоже будет решена. Здесь можно особо не переживать. Далее Горловка,
То есть это
Марьинка.
продолжает оставаться единственный участок, где они хоть что-то пытаются
Хоть что-то
изображать.
пытаются делать. И там Вагнер, но дело даже не в Вагнере, а в том, что и другие ЧВК, а в том, что там сверхконцентрация артиллерии. Вот. Но там тоже они разобьют нашу позицию, захватят, наши на следующий день отбили. Ну, такое вот. Там, как бы. Посмотрим. Там мы тоже все порешаем, чуть попизже. Значит, по Марьинку там с Горловки отдельные обстрелы, отдельные попытки некоторых тактических действий. Типа, подвинемся туда, постреляем тут, выдвинем танк, ничего серьезного. Запорожская. На Запорожском сбили сегодня К-52 российский. Вот, симпатично. Вчера, кстати, Су-25 сбили. Две штуки Херсонщине. Ну, от Херсонщины.
Так.
Даже не знаю, как к этому относиться, но злые
Ну.
российские языки чего-то закричали про то, что и на Херсонщине какая-то беда с ними творится. Подробности этих бед мы узнаем ближе к понедельнику к вечеру, я думаю, когда Генштаб заявит наш ВСУ, но там уже тоже какие-то у них
Там
проблемы.
беда или беда-беда?
Ну, беда, которая стремительно может стать бедой, судя по тому, что они пишут по направлениям. Я говорить не буду, потому что наш генштаб не подтвердил. Ну, вот.
Понимаю.
Но думаю, что к понедельник многое станет понятно, как бы интересно. И на востоке, и на юге. Вот таким вот образом. Ну, должен сразу сказать, что было накрытие несколько сегодня, вчера серьезных в Херсоне. В районе Новой Каховки и вообще на этом плацдарме. В основном по живой силе, но склады тоже подбили. Ну и праздник непослушания у нас, да, в Бальбеке. У нас сегодня выкатился самолет, у них, вернее, выкатился. Предварительным данным это МиГ-31 с боезапасами на взлете. Он выкатился не на посадке, а на взлете. И взорвался. Там был красивый взрыв.
Да ты что?
Симпатичный. Вот, теперь по поводу Лиманской истории. И второго подряд поражения на одном же участке на
Так,
Харьковском фронте.
так.
Кадыров и Пригожин наехали на генерала Лапина и на генеральный штаб, и на Министерство обороны.
И
Вот.
Пригожин тоже, я не видел, я
Пригожин
мог
тоже. Он его
пропустить.
поддержал, они ретвитнули друг друга там
А вот так даже. Как
реинстаграмнули и так
интересно.
далее, и так далее. А мы же знаем, из этого очень много следствий, это бы я с удовольствием обсудил.
Давай.
Привилегия назначать виноватого – это только у вождей.
Конечно, первого
А чего
лица.
они назначают виноватых, когда еще вождь не высказался?
Так.
Значит, власть вождя зашаталась. Двое держателей крупнейших частных армий позволяют себе наезжать на генеральный штаб страны, которая основная ставка на военную силу. Причем один из них формально глава субъекта федерации, которых 86 штук. А другой вообще не пойми кто. Чувак, который ездит по зону.
Глава он Грозного, одного из субъектов федерации.
Что бы
А ты
сделали,
советом его нечаянно назвал. Ну, это ты
чтобы, а
рано.
страна, заметьте, воюющая, это даже не военное и мирного времени. Ну, что бы сделала нормальная армия или нормальное государство,
Ну,
выучив
понятно, что.
подпрыгнувшим. Да? Они, может, скормили их бы яйца уже к вечеру, правильно, или к завтрашнему дню.
Абсолютно. Так это
Ничего
всегда и происходило всегда.
близкого такого нет и, видимо, не будет. В российской армии после двух первых прилетов челюстью, более-менее серьезно. Еще ж даже не нокдаун. Вот такой огромный. Их водят, но еще на колено не стали, еще счет не открыт, это еще все впереди. Начинается прямое обвинение руководства Министерства обороны и Генерального штаба в военных
Ну,
проблемах
ожидаемое, кстати. Ты
и при
извини,
присутствии.
ожидаемое.
Это означает очень важную вещь. Первое. Наши
Да.
прогнозы сбылись. Помнишь, мы об этом говорили?
Да, мы об этом
Говорили об этом
много
еще в
говорили.
апреле, что так и будет. Второе. Что назначены виноваты. И этими виноватыми окажутся военные. Третье означает, российская власть пошла в разнос, и Путин не контролирует отношения между субъектами власти, военно-политического руководства разных уровней, потому что они позволяют себе публичную перепалку. Это то, что категорически нельзя делать. И любой вменяемый государственник, ненавидя своего конкурента, оппонента, врага в рамках государственной системы, никогда публично не вынесет это, потому что он подрывает, ну,
Всю
само доверие
систему.
государству,
Ну,
как-то
чуть-чуть, да.
тот это делает полный безоговорочный долбоеб. Они попадаются у нас, они попадаются у них, но значит, у них это превращается в стремительно нарастающий системный фактор. И третье. Как поведут себя российские генералы? Руководство Генерального штаба. Напоминаю, что Лапин получил героя за взятие
Да, любимчик
Северодонецка.
Путин, он, помнишь, Прямо да. Шойгу сказал, ну-ка выдайте ему, я сегодня с ним разговаривал, за операцию Северодонецк-Лисичанск.
Да-да-да, и вот на него наехали, на любимчика Путина, только что приглаженного, поощренного Евроя с да. званием. Наехали два держателя.
Назначено на западный округ, на секундочку.
Вот, назначено на западный округ, а теперь возникает вопрос. Что будет делать генерал? А может, они начнут подставлять этих тиктокеров, да, с зэками, угу. вагнеровцами и там всем остальным. Ведь генералы командуют операции, как ни крути. Кинуть на самый тяжелый участок. На войне все очень быстро все решается. Не понравилось? Ну, хорошо. Поедешь на самый сложный участок, на задачу, которую невозможно выполнить и остаться в живых.
Так, а они не поедут. Они что же не дураки, особенно кадыровцы, они прекрасно понимают.
Кадыровцы, может, и не дураки, но, знаешь, может там прилететь friendly fire там, какой-то внезапно. Случайно артиллерия стрельнула не туда. Украинская артиллерия может внезапно начать очень точно стрелять именно по их расположениям, потому понятно, что кто-то отдаст данные, как отдавали под Киевом на самом деле. Данные про кадыровцев российские военные подбрасывали. Вот. Ну а про Вагнер, который кидает на там, участки, и говорить-то нечего. Там все еще проще. Кадыровцы, хоть они похитрее, они там в тылах отпетливают. А этот самый... Вагнеровцы прямо на линии фронта, в штурмовых действиях. Там всякое может случиться. Раз, и артиллерийская поддержка куда-то пропала на время. Самый ключевой момент. Угу. В общем, мы много чего увидим. Мы увидим оставление участков, мы увидим стрельбу российских военных по российским военным. Это война полна сюрпризов. Или там частных российских военных по кадрам российских военных, и наоборот. И вообще, как поведется армия, мы не знаем. Но приоткрытая дверь... Дверь, вернее, приоткрылась в это новое светлое будущее, где военные скажут свое слово «возможно». И оттуда уже начали пробиваться первые лучики света. И это очень хорошо. Это светлое будущее России, в которой военные грохнули Кадырова, грохнули Пригожина и грохнули Путина. Возможно. Или наоборот, что тоже хорошо. Ну и так хорошо, и так хорошо. Да, хотя военных мне жалко больше.
Нет, дело тут в том, что все идет к закономерному, предсказуемому, промежуточному итогу. Он предсказуем, потому что на Руси вообще, чтобы не было виноватого, так не бывает. Как у нас говорят, ошибка или преступление имеет имя, фамилию, отчество. И каждый в этой, как игре, как я говорю, когда не хватает стульчика, да, 5 стульчиков, 6 детей бегают в садике. Я вот обожал эту игру, никогда не проигрывал, всегда оставался последним. Значит, юркий был. Я к тому, что, безусловно, они бегают вокруг этих стульчиков, и стульчики убирают постепенно, и кто-то на финале должен остаться самым главным виноватым. То есть, мы слышали уже о главном руководстве, там, момент опалы, значит, и Шойгу, и Герасимов были кандидатами. Сейчас уже дошло до начальников направления, он центр, по-моему, возглавляет, Суровикин на юге, если никаких перемен не произошло, потому что у них все очень быстро. То, конечно, и, безусловно, кто-то должен пасть жертвой вот этого всего. Сказать, что а у нас тут своя зрада, ничуть не хлеще вашей. То есть, предатель, который саботирует, вообще говоря, операцию, не знаю, удержание фронта и так далее, и так далее. И Лапин подходит, и Шойгу, все подходят, да. Но вроде как эти непосредственно отвечают. Лапин же на здравоуправление отвечает. Поэтому с этой точки зрения... Вопрос следующий. Вот смотри. Ведь это все происходит прямо сразу после того, как они объявили «это наше». Воткнули флажок, сказали «Песков» прямо накануне этой торжественной процедуры. Вот этой. Ну, это как мы назвали порнохабом. Где они там ручкаются. Значит, говорил о том, что имейте в виду, что это теперь российская территория. Ну, они много раз это говорили, но теперь-то, вот смотрите, мы даже праздник провели, даже психохлобыстина выпустили. Неужто вы вот продолжите деоккупировать территорию? Ну, как вам не стыдно, подонки? Мы же это присоединили. Вот как в контексте этого всего, с учетом продолжающегося наступления ВСУ, они поступят?
Они утрутся.
Не, ну, пока утрутся. Будем... Они объявили... Мобилизацию, шмобилизацию. Вот что они могут сделать? Мы просто пытаемся прогнозировать поведение больных.
В Лимане, в Лиманском узле обороны, да. Не самые последние российские части. Там стратотерпствуют, понимаешь, да?
Да, конечно.
И страдают. Ну, если их отымели... Ой, извините. Если их им нанесли поражение, то что же будет с несчастными мобилизованными? Все будет гораздо быстрее и гораздо в больших объемах. Мобилизация дурная затея с точки зрения попыток, чтобы она оказала какой-то военный эффект. Она скорее ослабляет российскую армию, нежели ее усиливает. Но это не те люди, которые будут стоять на смерти. Не те люди, которые способны решать задачи. Чего многие не понимают гражданские и военные дела. Разрешите объяснить. Я в секторе М столкнулся там с одним добровольцем где-то в ноябре 2014 года. И он мне сказал замечательную вещь. Он говорит, из добровольческих батальонов, он сказал мне. Его назначили батальонным разведчиком, он сходил несколько раз за линию. Он говорит, слушай, я все понял. Я раньше гордился, что я ходил за линию. Не боялся, мы с пацанами не ссались и так далее. Потом я понял, что есть очень большая разница ходить за линию или быть на линии фронта даже и так далее. И выполнять там боевые задачи. Когда тебе ставят задачу, это она должна быть исполнена. Пребывание на фронте, пребывание в тыловой зоне, пребывание за линией фронта. Само пребывание мало значит. Значит, способность выполнить боевую задачу. Это означает, в пересчете на российскую мобилизацию, что если кто-то приволочь и поставит туда, даже в очень большое количество, в три ряда.
Угу. Никакую боевую задачу они не выполнят.
Нахождение там отнюдь не означает способность их выполнять боевые задачи. Да? Вот. Поэтому эта история ну точно не про боеспособность. Меня другое интересует. Что они будут делать, когда все эти мобилизованные начнут палить фронт просто, сдавать участками его. И когда мы будем их лупить, окружать, там, брать в плен ну, то есть сотнями, тысячами одновременно в нескольких местах. Обрушение пойдет. Пойдет проект обрушения. Да? То что будут делать они тогда? Какую стратегию они тогда применят? Если это тут же самое смешное. И вот тут начинается самое смешное. Дарят тактическим ядерным оружием.
Ну вот это как бы обсуждается. Он даже Кадыров об этом заявил. С призывом маломощные использовать средства. Да.
Вы же еще не поняли все юмор. Мы все еще не поняли юмор с этой ситуации. Кадыров, конечно, сегодня с этим отрицательно похвалили генеральный штаб. Еще потребует удара ядерным оружием. Но это фигня. Ты представляешь? Моральное состояние российских мубиков, которые перед собой увидели ядерный гриб.
Ну, впечатлит, я думаю, да.
Ну, как ты думаешь, где они окажутся через 2 часа?
Нет, они побегут от гриба, чтобы йод
ну,
не
в
поможет.
В районе Оренбурга. Таким образом, применение ядерного оружия на фронте напугает российских мобилизованных, российскую армию гораздо больше, чем она напугает украинскую. То есть это средство заставит обрушиться российский фронт, а не наш, понимаешь? Если у нас будет поражен батальон, допускаю, то у них убежит 2 бригады с этого же участка фронта с перепугу просто, потому что ну, если они разбегаются от первых выстрелов и сдаются в плен автоматных очередей, то что же будет, когда они ядерный гриб перед собой увидят? Представляешь, да? Даже эта опция будет не в их пользу. Вот это настоящий цуцван. Это когда, вот что бы ты ни сделал, будет горюшка реально. Очень большое. Вот, вот и все.
Да уж, да уж. Значит, 470 тысяч нас смотрит. Уже 471. Соответственно, далее больше 110 тысяч поставили лайки. Несмотря на поздний час, люди нас смотрят, а мы только 23 минуты в эфире. Ну и, конечно, я прошу размещать ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ну, пусть нас максимально много посмотрят, особенно мобилизованные. Вот они что-то услышат и начнут просто задумываться. Будут ходить, такое ходить, размышлять. А действительно, может, эти два, значит, товарища-то говорят вещи дельные. Вот. Может, как-то даже пытаются какой-то посеять, вообще говоря, рациональное что-то, да, разумное. В их головах, забитых всей этой ватным мусором. Поэтому вы не примените воспользоваться, ссылки эти все-таки размещать в социальных сетях, куда они, безусловно, заходят. Ну, может быть, какие-то более допотопные, типа ВКонтакте. Ну, я думаю, тот, кто захочет, найдет. Ну, и, конечно, подписываться на канал Фейгин Лайф обязательно. Нам не очень много хватает до 1 миллиона 840 тысяч подписчиков. И обязательно канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео тоже подписывайтесь. Так, с этим мы вроде как нам многое становится ясно. А значит, На твой личный взгляд, как идет мобилизация? За сутки, конечно, мало что изменилось, но все живейшим образом интересуются, когда их увидят массово все-таки и в каких местах?
Вторая половина октября.
Вторая половина октября. Ну, это буквально 2 недели остается там.
Ну, две-три недели.
2-3 недели. То есть это уже массовое будет, то, что не пропустишь, да?
Ну, достаточно большом количестве. То есть, я думаю, пару десятков тысяч.
Пару десятков тысяч. Пару десятков тысяч. И это будет пополнение до укомплектования частей, которые вот сейчас находятся на фронте. Или же их как-то будут там более плотно
обеспечивать. Сначала будет докомплектование, но дела настолько плохие, что их будут ставить и на отдельные участки. И вот это станет залогом катастрофы российской армии здесь. Они не удержат этих участков.
Не удержат этих участков. Ну, понятно.
Даже если где-то будет сформировано кадровое подразделение, вот они там будут стоять, бороться, что-то пытаться, хотя как они борются, мы видим. Вот. Но там сосед справа, слева мобилизован, еще там сосредоточили огонь, они дрогнули, побежали, и все. И кадровое подразделение с проваленным этим самым правым или левым флангом, и пошли в обход вооруженные силы Украины. Считайте, мини-котел, а может и не мини. Это катастрофа, они дураки, не понимают, что они делают. Это, да, они не понимают, что они делают, кидая мобилизованных. Они подтачивают и без того этот самый. Есть у них ход, который... Ну, после войны, я скажу, что можно. Но то, что они делают сейчас, они ухудшают свое положение, потому что они будут реально выстраивать линию с помощью мобилизованных частей, боеспособности будет никакая. И те немногочисленные кадровые, которые рассчитывают на соседей, ну, очень быстро убедятся, что рассчитывать им не на что. И соседями в считанные секунды, там, или не секунды, но дни или часы даже станут украинские подразделения, которые зайдут им за спину, похлопнут по спине, скажут, ну давайте, мы поехали дальше. Вы пустые ваши тылы, потому что тылов нет, а вас дорежут наши ребята, которые сюда наступают.
Вот смотри, как ты истрактуешь то, что Минобороны РФ впервые, я подчеркиваю, впервые, подтверждает информацию об уходе союзных войск из Лимана. Это уже с вечера. В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи, заявили в ведомстве. Причем, заметьте, они продолжают говорить союзные войска, видимо, по инерции. Хотя какие они нахрен союзные, если вы присоединили все эти территории, мобилизованные из ДНР, ЛНР, уже являются вашими, собственно, гражданами, проживающими на землях Российской Федерации. Ну, по их логике, я имею в виду.
Это еще, как бы, да, это же лишний раз показывает бардак, уровень бардака.
Бардак.
Кадыров сдал сегодня, где находится, в своем возмущении сдал, где находится самый генерал, как его, Лапин. Штаб Старобельский, замечательно, туда и полетел.
Специально.
Но это, смотри, когда они начинают выбалтывать, это значит уровень психического состояния такой, или пробалтываться, да, что они уже не вполне контролируют себя и свои действия. С таким руководством, блин, в штабах паника. Они выдумали специальный эвфемизм, передвинулись на более выгодные позиции. Это сегодня шутили, да, что МиГ-31 это в Бальбеке тоже выехал за пределы аэропорта на более выгодные позиции. Как бы, да. И вот это вот стадо неуправляемое, где срач в штабах, где они друг друга поставляют, ненавидят, блин, и этот самый бухают и рассказывают, вот, как это Путину кто больше виноват, сейчас будут руководить мобилизованными. Угу. Понимаешь, да? В которых полнейший бардак, пьянство и развал точно такой же.
Абсолютно. Там дисциплины никакой, это я могу свидетельствовать. У меня завалена почта, видео, там такие видео, что я не могу такое выкладывать.
Ну, в открытом доступе хватает. Они закладывают основу катастроф. Вот катастрофа уже наметилась. Вот она. Сейчас она еще определенное время, и она станет явно очевидной. И когда эта армия, все это стадо просто побежит с Украины, физически побежит, бросая все, вот как они бегут сейчас из-под Лимана, бегали из-под Балаклея и так далее, вот это будет песня. Оно, кто уцелеет, прибежит в Россию, голодное, злое, частично вооруженное, бухое, лишенная всяческих наметков не только воинской дисциплины, потерявшая человеческий облик и страшно злое, считающее, что их подставят. Ну, только представьте себе это все. Mm-hmm. Это перспектива.
Так.
Ну, вот как-то так.
То есть то, что Минобороны признает это, с оговорками, но признает этот отвод, это, на твой взгляд, свидетельство бардака?
Ну, конечно, и таких признаний будет все больше и больше. союзные силы, видишь ли, понимаешь?
Ну, как бы, какие союзы? Вы же все теперь РФ. Тоже странно. Так, вот смотри, такая новость. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, которую как бы недолюбливали за Украину, но тем не менее прибыла в субботу с необъявленным визитом в Одессу, где встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и пообещала поставить в ближайшие дни Киеву системы ПВО «Ирис-Т» СЛМ телеканал «Вельт». В этом
А чего это мы недолюбливаем? Ее мы как раз долюбливаем. Мы там
критиковали ее.
Отдельных немецких политиков недолюбливаем. Здесь у нас...
Ну, говорили, что она тоже тормозит как-то поставку техники, бронетехники.
Я не думаю. Я думаю, что не она тормозит.
Ну, может быть, хочется всегда персонифицировать. Нет,
скорее всего, не она. Она встречалась с Резником, да, она заявила, что АРСТ один комплекс поставлен в ближайшее время и добавила, что вот Одесса должна быть защищена от там, удара с воздуха, потому что мирные страдают и так далее. Ну, мы понимаем, по Одессе работали дня три подряд или четыре беспилотники. Мопеды эти, ну, вот оно, как бы, ПВО, значит, вот будут защищены. И даже ненароком сдала, куда оно будет поставлено. Ну, хотя это бабка на два, это она так может думать, куда мы реально поставим, посмотрим. Вот, но тем не менее мы обрастаем ПВО, что хорошо к зиме, что хорошо в преддверии возможных ударов по критическим объектам инфраструктуры, но учитывая, что крылатых ракет применяется очень мало, уже практически их не отставляют С-300 ракетами, С-400, эти иранскими драндулетами, то, ну, как бы вызывает сомнение уже вообще их способны наносить сколько-нибудь значимые удары. Хотя тут бы я шапка с гидальством заниматься не стал, посмотрел бы еще, да или нет. Впереди. Но пока крылатых очень давно не было. Крайние три, которые были запущены под Днепру, были сбиты. Поэтому. Угу. Сегодня, видимо, этот МиГ-31 тоже хотел пускать, но отрицательно занял более выгодные позиции в районе аэродрома
Мальбек. Ну, погоди, но шарахнули его, да? Шарахнули Мик-то.
Да не, Марк, ну, а технически.
Технически.
Если да, какой-то, конечно, из военнослужащих, которые раньше служили в украинской армии, потом перешли в российскую, но сохранили верность украинской присяге, либо вспомнили про верность украинской присяге, не открутил там контрагайку. Потому что вполне возможно.
Понятно. Так, вот смотри. Продолжается комментирование инициативы о подаче заявки со стороны Украины, ну, в НАТО, там, в июле следующего года саммит. Понятно, нервозность, кстати, по российской такой стороне прошла, потому что они-то вот, в отличие от нас, мы еще, может быть, рассуждаем, импровизация это или заготовка такая, или тестирование этого, потому что у них еще свежа в памяти заявка в Евросоюз, которые, кстати, очень положительно встречены, ее как бы приняли, но пока еще понятно, что это растянется еще и не завтра в Евросоюзе членство гарантировано Украине. Но, во всяком случае, если так же будут дела идти с НАТО, главный лейтмотив, они, говорят, вас, дорогие наши любимые натовцы, втягивают в Третью мировую войну, ну, вот в таком ключе. Все это комментируется от совершеннейших мудаков, типа Медведева, и до таких же мудаков, может быть, но поменьше, значит, разных, которые считают, что это кого-то должно там то ли пугать, то ли убеждать, то ли предохранять. Все-таки, на твой взгляд, вот спустя сутки после заявления и подачи соответствующего заявки, ну, подписана она была тремя первыми лицами Украины, не изменил свое восприятие? Это действительно... ну, неизвестные обстоятельства, но которые больше свидетельствуют о том, что это какое-то выстраданное, что называется, решение, так сказать, долго-долго вымученное.
Давай по порядку. В государстве, в которой всякие Пригожины и Кадыровы могут макать генеральный штаб безнаказанно, это государство способно вести Третью мировую войну с НАТО?
Да нет, ну это мы вообще не обсуждаем.
То есть бояться нечего. Второй момент, значит, о чем мы должны вступать в НАТО примерно до конца войны? Сначала выиграем, поставим знамя на Красной площади, мы сядем, выпьем кофе и прочтем с удовольствием в смартфонах, что вот Украину принимают. Нас же могут принять после выигрыша войны, в чем проблема? Третье, НАТО, вернее, как это, как сказали наблюдатели, скептически восприняла Франция и прохладно. Франция и Германия, Соединенные Штаты сказали, что не на часе. Ну, так процесс вступления в любую организацию на Западе никогда не был легким. Почему? Потому что культура цивилизации Западной – это культура соревновательности, культура споров, дебатов, аргументации, прав и так далее, и так далее. Все это непросто. И ни одна страна НАТО легко не вступила, кроме самого начального, первоначального состава, но когда она образовалась, ну и там были дебаты из ряда вон выходящие, очень сложно. Вот, поэтому и нас ждет длительный сложный процесс. Но по факту интеграция с НАТО уже де-факто очень глубокая. Начиная от вооружения, заканчивая обменами разведсведениями, обучением, действием спецслужб совместных там, и так далее, и так далее. Второе. Значит, перевооружение на натовские образцы идет стремительно. Третье. Война как ничто сплачивает. Ну, как бы четвертое. Мы преследуем общие интересы и защищаем общие ценности. Процедура. Окей, процедура будет. Если НАТО взялось нас перевооружить полностью на натовское вооружение, декларированная цель на Рамштайне еще первым, то, наверное, это не просто так. Но ожидать от того, что в Рамштайне, вернее, Столтенберг выйдет и скажет, вы знаете, я за всех 30 стран уже решил, и мы Украину точно берем в НАТО, оно так не работает. Это работает в старой фантомной памяти про ЦК КПСС. Вот. Это совсем другая политическая культура. Но опять же, давайте посмотрим трезво. Вот американцы сказали, что, блин, вот так. Что мы сейчас не на часе. Американцы выборы в ноябре. И в Китае сейчас большой принципиальный съезд. Да, американцы прямо сейчас дразнить гусей, занимая определенные политические позиции, или нужно оставить пространство для маневра, в том числе. Это ответ. Война – путь обмана. Делаем свое дело. А теперь представим даже невероятную вещь, что у нас не было предварительной консультации, президент симпровизировал и вот так вот поставил НАТО перед фактом. Какие плюсы и минусы даже в этом положении? Они откажутся нас поддерживать? Нет. И в тот же день утвердили и новые санкции, и подписали военную помощь, и военная техника, и вот расширяется номенклатура, то все, и короче, и так далее. Значит, заявили, что будут помогать нам до конца, в тот же день уже после этой заявки. Байден лично заявил, и представитель. Сказали, что сколько бы ни понадобилось, будут помогать, и до полного очищения украинских земель. Столтенберг сказал, что двери в альянс открыты. Чего же еще? В организации, которая консенсусом 30 государств принимает решение. Мы главные месседжи все получили. Теперь смотрим. Мы породили дискуссию на Западе по отношению к Украине в НАТО. Породили.
Да, конечно.
Есть ли, которые нас поддерживают государства? Конечно. Канада.
Страны Балтии, вы сказали,
которая является вторым США, по сути, но при этом не тяжена. Не загружена тем самым, не загружена геополитикой высокого уровня, типа Китая, Индия, там и все остальное. Она что сказала, мы поддержим сразу безоговорочно. Страны Балтии сказали, мы сразу поддержим. Остальным так или иначе придется определиться, дать ответ. Консультации идут ежедневно. Группа Макфол Расмуссен работает постоянно. Значит, начался большой серьезный процесс, дипломатический. Как ты видишь, реагировали в основном главы МИД. Дмитрий Кулеба, наш глава МИД, сделал несколько принципиальных заявлений. А у нас шутят, что Украина присоединила НАТО. Подала заявку на присоединение НАТО к себе. Потому что тут вопрос еще, скажем так, пользуюсь тем, что я сейчас скажу, как Алексей Арестович, а не как советник офиса. Скажу, что для НАТО куда более ценное приобретение. Тут еще, точнее так, еще надо померить, кто кому важнее. Поэтому не спеша спустимся с холма. Вступим в НАТО. Начался процесс. НАТО надо было пройти очень большую эволюцию, и она прошла. Напоминаю, что я в марте как бы точно знаю, что НАТО нам сказала нет никогда. Тогда. Очень скептичен по отношению к НАТО.
Но я могу помню, сказать, мы же это обсуждали в контексте гарантий, которые вот долго разрабатывались, привлекали страны, которые могут войти в эту десятку гарантов в контексте...
Это даже не про гарантов. Это не про гарантов. Это про то, что, цитирую президента, он сказал. 28 февраля, 4-й день кампании, НАТО заседает. Заседание расширенное НАТО, и Украину даже не
принесли. Нет, я понимаю, да. Я имею в виду, что это было реакцией, в том числе, поиска да, альтернативного...
Вот. Эти гаранты же остаются. Президент, когда сказал, что мы подаем заявку в НАТО, вспомнил Пакт безопасности Киевской, сказал, что пока это путь в НАТО мы пройдем, должны быть даны другие гарантии в виде государственных гарантов. договор Ю-24 там, и так далее, вот этого формата, который тогда отрабатывался, сейчас он более совершенен, на который та же группа Ермак представили на всеобщее обозрение. И страны там есть, не только страны НАТО, которые готовы давать эти гарантии и находятся в переговорном процессе. Такая глобальная политическая конструкция не может быть ни разово подтверждена, тем более в западной культуре цивилизационной, ни разово утверждена, ни разово это самое. Это все сложный путь аргументации, доказательств, дебатов, политической борьбы, создания союзов и так далее, которые однажды увенчаются успехом, я уверен. Вот. Но НАТО за это время, как это, как любят говорить на английском, dramatically change. Они совершили драматические изменения, начиная с того, что мы вас не видим на фоне этого, и начиная с того, что вас через 5 суток не будет, заканчивая тем, что да-да-да, родные, любимые, близкие, мы вас так любим, вы защитили наши права. А всего-то понадобилось некоторое время убедиться, что Путин невменяемый. И останавливаться он не собирается. И война НАТО декларирована им позавчера официально с угрозой применения ядерного. Уже все, по-моему, поняли, что как это, вилять и петлять не удастся, защищать ему, давать пространство для переговоров, еще для чего-то. Он слово «Запад» в речи произнес сильно больше 20 раз. Как бы, да? Ну, все понятно. И Западу нужно было время, в том числе НАТО, чтобы до этого дозреть. Потому что начиналось это все. Ну, спецоперация, ну да, там поглотит Украину, будем иметь дело с новой, куда более черной жесткой реальностью. Не получилось, Украина стоит. Хорошо, значит, мы не провоцируем Путина. Надеюсь, он, как это, половину Украины возьмет, и на этом успокоится, будем иметь дело с этой реальностью. Ага, не удается взять
Именно
половину.
так.
Украина отбивается. Окей, давайте помогать Украине. 15 мая это какой день войны? Первый съезд Рамштайна на помощь.
15 мая. Какой день войны
День.
это?
Да, ну,
ну, это где-то, я тебе скажу, это
3,5 месяца.
Да,
100
3,5.
дней, 100 дней, когда натовские государства не только решили, что вот, наверное, будем помогать в больших объемах. 100 дней мы стояли чуть ли не сами в этой всей истории. Потом, включая победу под Киевом там, и все остальное. Потом, значит, а нам президент четко сказал, когда я спросил, когда в НАТО вступить, они ответили никогда. Теперь, значит, у нас еще одно изменение. И вот так постепенно менялись. Сейчас они в кондиции. Лишний раз показывают, что люди способны меняться. Люди способны переоценивать ситуацию. Во время войны ситуация меняется быстро. Быстро меняются взгляды, соответственно. Быстро меняются решения. И вот НАТО говорит на 220-й день войны, 219-й день говорит, да, мы не боимся ни конфликта военного с Россией, хотя не являемся его участником. Мы будем поддерживать Украину. Но двери в альянс это открыты. Все. Чего же еще? И свет решил, что он умен, очень мил.
Ну да, это про Онегина, может кто не знает. Значит, мы 40 почти 3 минуты в эфире, нас смотрят 511 тысяч зрителей и больше 160 тысяч поставили лайки. Ну, сегодня субботний вечер такой, который, в общем, радостный для аудитории, поскольку вот новости, которые ободряют, в общем. Но в Кремле все уныло, это и понятно. Вот, мы, конечно, в понедельник продолжим. Завтра у тебя перерыв. У Алексея Арестовича подписан на его канал, у него свои эфиры выходят. У нас тоже завтра будет эфир с Михаилом Крутихиным. Обсудим как раз все, что касается Северного потока, этих взрывов, к чему это ведет. Можно ли считать, что газу конец? Так что не пропустите, завтра в 20 часов мы коротенький эфир проведем. Теперь последнее, что у нас остается, как мы и анонсировали, вот несколько вещей, которые имеют значение. Первое. Мы перевели деньги Николаю Кущу. Фрост, его позывной, который был приговорен к смертной казни. Вы знаете, в числе значит, азовцев был обменен. Он сейчас в больнице находится, в Украине, в Киеве. Ну вот мы ему перевели тоже средства, как и обещали. Сейчас мы дорабатываем остальных кандидатов на помощь. Ну, просто тоже ни времени не хватает, ни всех остальных сил, но мы это делаем. Так что это мы завершили, эту историю промежуточную. Далее, мы, как вы знаете, вчера уже сказали, у нас 2 новых дизайна в мерч, которые мы используем. Фейгин Арестович, вот у нас один из них, где, значит, Рики и Морти в стилистике нарисованы, выполнила художница. Вот ее вы сейчас видите, ее Инстаграм. Вот, можете заходить, посмотреть. Это не безинтересно во всех отношениях, так? Она выполнила этот рисунок у нас, украинская художница выполнила этот рисунок вот в известной стилистике. Люди уже как бы покупают, и многим как бы нравится. Хоть есть и те, кто нас критикует, это Ора Гицович. Она из Киева, цифровой художник. Это ее инстаграм, так что подписывайтесь, там масса небезынтересных всяких вот художественных работ цифровых. Ну и вы знаете тоже, мы, значит, Александр нарисовал уже популярную картинку у нас с Арестовичем по мотивам фильма этого, про Леона, этот Леон, да. Ну и, конечно же, это только напоминание, не более того, поэтому я бы не... впрямую не связывал, но, тем не менее, по-моему, талантливая работа. Если вы считаете, что, может, надо продолжить и так далее. Вот Александр Абенко, он у нас тоже, его инстаграм мы демонстрируем. Может, кто-то себе что-то у него нарисует, поговорит с ним и так далее. Вот это та информация, которую мы решили вам сообщить. Ну и вы, напоминаю, последняя вещь, которую мы анонсировали, это... сертификат. Вот сейчас мы его показываем. Стар-сертификат Фейгина Арестович. Какая-то там, как она, двойная звезда, да? Я это не так не вкурил. Двойная, в общем, звезда. Двойная звезда. Вот посмотрите, весьма такая примечательная штука, этот сертификат. Ну, насколько я понимаю, раз он англоязычный, это какая-то компания, значит...
Это международная организация, которая фиксирует.
Да, да, фиксирует. Поэтому, если кто-то хочет напрямую помочь, часто к нам обращаются, кому-то из азовцев, ну, там женщины у нас есть и так далее, перевести напрямую им деньги, нам ничего не переводить и получить, я не знаю, как, Алексей, какой-то сертификат вот этот наш, мы его вам отдаем, себе не забираем.
На рамочку стенку
повесите. Да, на рамочку забрать себе, если хотите... все деньги напрямую перечислить, да, с нашими автографами. Но мы попробуем расписаться, потому что мы в разных местах географически находимся, и это надо все собрать и послать. Ну, придумаем. Это уже наша забота.
Мы найдем способ, не переживай.
Да, а если вы, так сказать, готовы помочь напрямую, прямо кому-то на счет, украинская карта кого-то из азовцев, то вы пишите на почту канала к нам, значит, что вы готовы за такой сертификат заплатить, если уж действительно вот вам очень такой сертификат по сердцу. Вот, может быть, мы таких парочку сделаем, чтобы помочь больше азовцам. Мы, значит, вот данные вы напрямую переводите, мы вам отправим. Я думаю, из Киева можно будет отправить, да, Алексей? Там? Да, потому что мне с моих-то мест не знаю, как отправить, а люди могут быть из-за границы, могут быть из Украины, ну, как как то смотрите.
В современном мире доставить картинку.
Ну да, 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 да. Так что вот такая история. Пишите на почту канала feiginlife@gmail.com. Мы все посмотрим и как бы победителя, что называется, определим. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам всем огромное за то, что вы сегодня потратили вечер на просмотр нашего эфира. У меня просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах обязательно. Ставьте лайки, так больше эфир увидит. Ну и обязательно, обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. Алексей, увидимся в понедельник.